Следующая цель наших письменных ходатайств – это свидетельство перед внешними. Свидетельство перед внешними. О том, кто мы такие, почему мы любим Господа, почему мы проповедуем, кто дал нам такую власть проповедовать, поручение такое. Это тоже одна из частей или целей нашего ходатайственного служения. Приведу некоторые примеры. Сейчас у нас в Петербурге несколько судебных процессов. Расскажу немножко о них. Эти суды против наших трех сестер. Длятся уже несколько лет. У одной сестры такая история. У нее есть муж, детки. И вот они пожелали, ну, было такое их семейное решение, взять ребеночка из детского дома, сироту. Они молились, ну, я имею в виду мама, отец неверующий, глава семьи. Ну, он был согласен с этим. Взяли они мальчика маленького, где-то, наверное, было ему лет 6. Сейчас ему лет 13, подросток. И усыновили его, опекунство оформили. Все было сделано правильно по закону, решением соответствующих комиссий при содействии городского центра опеки и попечительства. Все было сделано по закону правильно. Спустя вот эти годы, значит, сколько это, 7-6 лет, из ниоткуда появились люди, два очень грамотных человека, которые сказали, что это опекунство было оформлено с нарушением закона. И нужно теперь в суде расторгнуть это опекунство, доказать его ничтожность, это называется юридический язык, да, ничтожность, несостоятельность, да. Несостоятельность этого решения. А говорят, как? У нас все документы, у нас все было признано по закону, это правильно. И тут вдруг они узнали, это вот семья, наша сестра, член церкви, и муж ее неверующий, что оказывается у этого мальчика трехкомнатная квартира. За ним числится. Они об этом не знали. Им об этом не сказал орган опеки и попечительства. До совершеннолетия это его наследство от его родителей, которых нет. И когда он придет в возраст сознательный, будет снят вот эта опека, будет снята, и он перейдет в свое жилье, в свое жилище, и будет полноправным хозяином этой трехкомнатной квартиры. Нашлись люди, которые из корыстных побуждений захотели переоформить опекунство на себя. И они сказали, мы докажем в судах, везде докажем, что там были нарушения процессуальные, и это будет наш мальчик. Когда началось разбирательство районной инстанции, суд первой инстанции, район, сестра очень переживала. Она говорит, она подходит ко мне, говорит, давай мы это будем делать вместе, потому что я не знаю, как себя вести вообще, что нужно говорить. Она говорит, я совсем недавно узнала, что мои разговоры все телефонные прослушиваются. Она пришла на квартиру, принадлежащую этому мальчику, потом уже вместе с судом. Она все об этом узнала, квартира там опечатана, как и полагается. Им это все показали, им это все открыли, перед ними, ну, объяснили всю ситуацию. Потом, когда она приехала к себе домой, кто-то подбросил ей кассету, где были записаны ее телефонные переговоры. Ну, с кем она разговаривала, по этому вопросу. Она поняла, я теперь поняла, с кем я имею дело. Это не просто люди с улицы. И им будет, наверное, не очень трудно доказать и выиграть дело. А этот человек оказался очень грамотный. Он говорит, у меня есть люди и в городском суде, и, конечно, в других инстанциях, в милиции. Так что и он постоянно угрожает нашей сестре. Постоянно. И по телефону, и в личных встречах, и письма и шлет. И знаете, друзья, почему мы должны еще заниматься этим служением? Затем, чтобы, зная законы, мы могли поддерживать руки друг друга. С одной стороны, молитвенно, с другой стороны, при помощи законов. На последнем нашем юбилейном общении в Курске сейчас проходило 45 лет братству. Иван Яковлевич Антонов вновь повторил свою мысль о том, как мы должны работать в этом направлении. Когда был совет родственников узников, еще тогда, в то время, говорилось о том, что мы должны владеть двумя мечами. Вот у Давида было два меча. Меч духовный. Этим мечом, этой прощой он поразил Голиафа. С именем Господа на устах он не пошел, а побежал навстречу врагу. А второй меч – меч Голиафа. Когда уже поразил Голиафа, он вытащил его меч и его же мечом отсек Голиафу голову. И вот в нашем служении тоже должно быть одно и другое. Наше молитвенное служение, наша сила в Боге – это духовный меч. Меч гражданской власти – это законы, и мы должны их знать. Может быть, мы не будем их знать так, как знают профессиональные юристы, но мы должны вникать в эти законы. И мы должны, если мы на них ссылаемся в ходатайствах, это должно быть грамотно сделано. Грамотно. Чуть попозже я еще об этом скажу отдельно. Но для нас это очень важно. И вот здесь и моя консультация нужна, и других братьев, которые занимаются, имеют опыт и практику такую. Нужно и сестру утешить, и укрепить ее духовно, и подсказать, как нужно себя вести на суде, о чем нужно говорить, и о чем говорить нельзя, для того, чтобы не представить себя как вот ту самую сектантку, которая совершенно не заботится о здоровье мальчика, которая совершенно не думает о его отдыхе, хотя это все есть, но от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Суд – это такое место, где нельзя говорить необдуманно. И нужно много молиться, чтобы Бог дал и речь на суде. И я знаю, что именно так оно и происходит, хотя бывают ошибки. Мы этот суд выиграли в районной инстанции, выиграли этот суд. Хотя давление было очень сильное. А противная сторона, обвиняющая, она говорила о том, что они сектанты, они не заботятся о здоровье, они не заботятся об образовании этого ребенка. Но у этой женщины неверующий муж. Она говорит, это неправда. Мы постоянно куда-то ездим, у нас есть образовательные программы, мальчик занимается там в каком-то кружке в школе. Мы выиграли с Божьей помощью этот суд. Теперь люди не успокаиваются, они подали апелляцию в суд городской. И городской суд еще не вынес своего решения. Я понимаю, почему. Потому что с той стороны есть давление на суд. Хотя его не должно быть. Оно есть.